The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Русская Церковь Евангельских Христиан-Баптистов города Перт, Западная Австралия, рада приветствовать всех вас сегодня, в воскресенье, 12 июля 2026 года. На волнах 107.9 FM, радио Фримантл, у воображаемого микрофона Наталья Мукина. В прошлом месяце я забежала немного вперед и сообщила, что половина 2026 года осталась позади. Друзья, примите мои извинения, зарапортовалась, так сказать. Пол 2026 года позади и столько же 2026 впереди осталось, начиная с месяца июля, в который, благодарение Богу, мы с вами сейчас и проживаем. Продолжаем нашу радиопередачу с прослушивания наиболее интересных моментов, прозвучавшей в прошлое воскресенье проповеди Чарльза Стэнли «Когда Бог молчит», и заостряем наше внимание по возможности.
Давайте подумаем и поговорим о причинах, почему Бог может молчать. Мы можем задать такой вопрос: почему Бог молчит? При этом Он сказал, что Он нас любит. Он обещал восполнять наши нужды, отвечать на наши молитвы, давать направление для нашей жизни. И вот Он молчит и вообще не разговаривает с нами. Как это согласуется с тем, что Бог делает в нашей жизни? И у нас есть право задать такой вопрос. Так что давайте подумаем об этом. Как мы уже сказали, Бог молчит не всегда. Иногда, давайте скажем об этом прямо, причина того, что Бог молчит, заключается в том, что мы так захвачены миром и его делами, так заняты своими интересами, что все равно бы не услышали его. Так что иногда мы просто отключаемся от Бога. У нас нет на него времени. Мы закрываемся от него. Хотя мы так не думаем, но поступаем именно так. Давайте поразмыслим о конкретных причинах. И одна из причин, почему Бог молчит, Он хочет привлечь наше внимание. Иногда мы делаем то, что считаем нужным, а потом вдруг начинаем молиться и спрашивать Бога об одном, другом и третьем, а Он молчит. Почему? Он хочет привлечь наше внимание. Наш Бог — это не Бог по требованию. Он не приходит, когда я этого потребую, и не появляется, когда я этого хочу. Бог — владыка всей вселенной, и Он властвует над всем. Власть принадлежит не нам, а Ему. Так что иногда для того, чтобы привлечь наше внимание, он действует разными путями. И один из способов его действия — молчание. Еще одна причина — неисповеданный грех. Если в вашей жизни есть неисповеданный грех, вы ничего не услышите от Бога, пока вы не разберетесь с грехом. Ни о чем другом вы от Бога не услышите. Но если вы начнете разбираться с грехом, Бог будет говорить с вами. В то время, когда вы живете в грехе, вы не чувствительны к Его воле, не заинтересованы в Его плане и цели. Третья причина заключается в том, что иногда мы просто не готовы Его слушать. Мы заняты своим делом, движемся в своем направлении, вместо того, чтобы жить, постоянно прислушиваясь к водительству Бога и быть чувствительными к действию Духа. И если в нашей жизни есть грех, то почему мы ждем, что Бог ответит на желания нашего сердца? Почему мы ждем, что Бог, владыка вселенной, не станет требовать от нас святости, не станет требовать от нас послушания, не станет требовать, чтобы мы ходили Его путями, в Его воле, и при этом ответит на наши молитвы? Вторая реакция. Мы уже говорили, что Его молчание не значит, что Он бездействует. Иначе говоря, если вы придете к Богу и спросите Его, попросите показать Его волю для вашей жизни, то вот что обычно происходит. В конце периода молчания Он делает именно то, о чем вы просили. Но это происходит в определенное им время. Ведь часто мы хотим получить просимое когда? Сейчас. Или же хотели бы получить уже вчера. Помните, что я сказал? Бог не Бог по требованию. Он не появляется тогда, когда я этого захочу. Нет. Он — личность. Безграничная личность. И в нем вся полнота благости. Он превыше творения и несравнимо выше человека, потому что Он Бог. Он может иметь дело со всеми нами одновременно и с каждым в отдельности. Вот как Он действует. Вы спросите, а как вы это объясните? Я не могу этого объяснить. Он Бог. Если бы я смог Его объяснить, Он не был бы Богом. Мы знаем, как Он действует, по опыту и через Его Слово. Так что если говорить о том, как вам нужно реагировать, надо помнить, что молчание Бога не значит, что Он бездействует и не делает в нашей жизни ничего доброго. Конечно, одна из самых лучших реакций, когда Бог молчит, это открыть Его Слово и начинать читать его. А какое именно место в Библии читать? Неважно какое, то, которое вам нравится. Для начала очень хорошо подойдет книга Псалмов. Начните с первого. Начните читать Псалмы и скажите: «Боже, я не знаю, что происходит, но я готов слушать Тебя».
Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми. Матфея 5 глава, 45 стих. Как часто, погруженные в свои заботы, мы забываем обо всем прекрасном, что есть у нас. Мы сетуем на судьбу, когда на самом деле нам следовало бы благодарить Господа за Его заботу и попечение о нас. Однажды я прочел в журнале статью о неком племени, обитающем в отдаленном уголке земли, которого еще не коснулась цивилизация. Каждый день они собираются все вместе в полдень, чтобы проклинать солнце. Они ненавидят его, потому что в их краю всегда стоит страшная жара. В статье говорилось: этот народ не желает помнить, что именно солнцу они обязаны плодородием своей земли, плодами, которые они питаются, и многими другими благами, без которых их существование было бы невозможно. Что если бы солнце, обидевшись на их проклятие, отвернулось бы от неблагодарных, оставив их на месяц-другой в темноте? Они моментально бы взмолились, чтобы солнце вернулось к ним, вновь одаривая их своими благодеяниями, и молитва эта была бы громче их нынешних проклятий. Легко обвинить этот народ в невежестве, но ведь и мы часто ведем себя так же, жалуясь Господу, вместо того, чтобы даже в годину испытаний благодарить Его за то, что Он сделал и продолжает делать для нас. Забывая о том, чем благословил вас Господь, вы лишь увеличиваете свои трудности. Джон Ортберг «Жажда перемен». Мы непременно преобразимся. Надежда на изменения. Теперь с Божьей помощью я стану самим собой. Сёрен Кьеркегор. В моем сердце не утихала боль, сравнимая с той, что, должно быть, испытывает жемчужница, которая слой за слоем обволакивает перламутром досаждающую ей песчинку. Я определил эту боль как плач по родному дому. Пэт Кенрой. Я разочарован. Разочарован не столько своими поступками, сколько самим собой. Меня не оставляет смутное чувство, что все сложилось не так, как должно было. Одни мои разочарования собственной персоной смехотворны. Например, я бы не отказался от более мускулистого телосложения. Еще я не способен произвести элементарного ремонта по дому. И до настоящего времени так ни разу и не продемонстрировал умение обращаться с финансами. Другие имеют невротическую основу. Например, временами я излишне беспокоюсь о том, что подумают обо мне окружающие, пусть даже совершенно незнакомые люди. Некоторые мои разочарования гораздо непригляднее тех, что я перечислил выше, чего стоит одно только чрезмерное внимание к собственной персоне. На встрече выпускников я не могу справиться с желанием покрасоваться перед бывшими одноклассниками, либо своей позантной нежностью, либо своими выдающимися успехами. Однако, желая очаровать собеседника, произношу лишь неуклюжие и тривиальные слова. Я разочарован собственной заурядностью. Но отдельное мое разочарование тревожит меня очень сильно. Глядя на своих спящих детей, я думаю о том, каким отцом хотел бы быть. Я хотел бы творить в их жизни маленькие чудеса. Хотел бы, чтобы они вспоминали, как я когда-то рассмешил их до слез. Хотел бы, чтобы персонажи прочитанных мною книг оживали в их воображении, чтобы они и сами полюбили читать. Укладывая их спать, я хотел бы вести с ними неспешные задушевные беседы, хотел бы будить их по утрам своим пением, я хотел бы вместе с ними охотиться за светлячками, играть в теннис, устраивать перестрелки едой, прижимая детей к себе, молиться за них так, чтобы они никогда не усомнились в моей любви. И вот когда они уже заснули, я смотрю на них и вспоминаю, как же на самом деле прошел этот день. Я вспоминаю, как во время вспыхнувшей у них ссоры, когда они что-то не поделили между собой, играя в шашки, я вышел из комнаты, потому что не захотел утруждать себя обучением детей умению разрешать конфликты. Я вспоминаю, как за обедом дочь пролила вишневый коктейль, а я накричал на нее, чтобы она была осторожнее, как будто она и впрямь сделала что-то ужасное. Я повысил на нее голос, хотя сам постоянно что-то проливаю, и никто на меня за это не кричит. По правде говоря, я позволил себе эту выходку лишь потому, что она младше, и я могу безнаказанно совершать подобное бесчинство. Но увидев застывшие в глазах дочери боль и смятение, почувствовал, что ранил ее в самое сердце. Я бы все отдал, чтобы вернуть обратно эти 60 секунд. Помню я и о том, как вместо того, чтобы неспешно и задушевно побеседовать с детьми перед сном, наспех уложил их в кровать, чтобы у меня осталось больше свободного времени для себя. Я разочарован. Я не справился не только с ролью отца, я провалил роль мужа, друга, соседа и просто человека. Я размышляю о дне своего появления на свет, когда мне вручили дар обетования, дар, которым не обделен ни один пришедший в этот мир младенец. Я думаю об этом малыше и о том, кем он мог бы стать, как могли бы развиваться его разум, тело и дух, какие мысли приходили бы ему в голову и какую радость он мог бы доставить окружающим. Я разочарован тем, что моя любовь к Богу по-прежнему не слишком глубока, а грехи слишком многочисленны. В детстве я думал, что взрослые могут себе позволить быть теми, кем им хочется. Однако оказалось, что мне мешает собственная греховная природа. Если чей-то успех заметнее моего, я способен на просто пугающую зависть. Меня не может не огорчать собственная низость и мелочность. Еще я не умею долго молиться. Мои мысли тут же уносятся вслед за мечтой об отмщении за нанесенные в прошлом обиды, считающиеся давно прощенными. Или отвлекаются какой-нибудь величественной картиной моего успеха. Уверяя людей в своей занятости, я могу часы напролет просиживать у экрана телевизора. Я упомянул не обо всех своих разочарованиях. У меня есть и другие, куда более потаенные, которые я пока не готов придать огласке. Дело в том, что даже написав о них в этой книге, я покривлю душой. Ибо в результате этой исповеди приговор, вынесенный моей падшей природе, прозвучит менее жестко, чем оно того заслуживает. Иногда, несмотря на осознание всей глубины своего падения, меня это почти не беспокоит. И тогда я бываю разочарован своей недостаточной разочарованностью. Откуда берется подобное разочарование? В наши дни принято считать, что источником неудовлетворенности собой является недостаток самоуважения и неспособность человека принимать себя таким, каков он есть. Но это далеко не вся правда, возможно, всего лишь часть ее. Проблема не в самом разочаровании. К такому выводу можно прийти при более тщательном исследовании сути вопроса. Разочарование – лишь отражение более глубокой проблемы, неспособности человека быть тем, кем его задумал Бог. Именно это чувство неудовлетворенности рождает в сердце человека боль жемчужницы, странное стремление оказаться в доме отца. Всеобщее разочарование. С одним из наиболее мудрых утверждений о состоянии человеческой души я столкнулся еще в 5-летнем возрасте. Оно прозвучало из уст морячка Папая. Папай – персонаж комиксов и мультфильмов, особенно популярных в 30-е годы. Съедая банку консервированного шпината, этот смешной пучеглазый морячок обретал способность превращаться в силача. Расстраиваясь, не зная, как поступить или чувствуя себя не в своей тарелке, Папай говорил: «Я – это я». Папай не мог похвастаться житейской мудростью, он никогда не проходил курса психотерапии. К великому сожалению, он так никогда и не познакомился со своим вторым «я», а также со своим внутренним ребенком. Насколько нам известно, он был почти необразован, зато он знал, кем был – простодушным, ходящим под парусом, курящим трубку, любящим оливковое масло морячком, и он не собирался притворяться кем-то другим. По словам Льюиса Смитса, у него была своя история. «Я – это я». Но мне всегда казалось, что в словах Папайи звучит нотка грусти. Вообще-то, этой фразой он пытался оправдать свои недостатки. Согласитесь, что подобное заявление не предполагает значительного роста или изменений. Оно не оставляет Папайю шанса стать другим человеком. Кажется, что он говорит нам: «Не слишком-то обольщайтесь на мой счет и не ждите от меня многого. Я – это я». А самые свои безрадостные минуты добавляет: «И другим я не стать». Это горестный плач всего человечества. Признайтесь, что эти слова относятся и к вам, как, впрочем, и ко мне. Это битва между разочарованием и надеждой. Разочаровывающий Бог. Подходящее слово, не правда ли? Я нахожусь в состоянии разочарования. Мои надежды не оправдались. Похоже, я упускаю ту жизнь, которая была определена для меня Богом. Упускаю свое предназначение. У меня разочаровывающий, не оправдывающий моих надежд Бог. Знаете почему? Я сместил его с главной роли, которую он стремился играть в моей жизни. Я отказался позволить Богу быть Богом, а на его роль назначил себя. Я – это я. Но на этом мои проблемы не заканчиваются. Я был призван стать тем человеком, которым меня изначально задумал Бог. Именно таков скрытый смысл прекрасной молитвы Кьеркегора. «Теперь с Божьей помощью я стану самим собой». Эта книга посвящена духовному росту. Она о том священном и непостижимом процессе, о котором апостол Павел сказал: «Я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Цель духовного роста заключается в том, чтобы научиться жить так, будто Иисус беспрепятственно господствует в наших телах. Конечно, живем-то по-прежнему мы с вами, но мы призваны Богом к существованию как уникальные, подобные Ему самому создания, обладатели собственного характера, носители индивидуального генофонда и творцы личной истории. Расти духовно значит все больше и больше уподобляться Иисусу, обитающему в каждом из нас, видеть так, как видел бы Иисус, думать так, как думал бы Иисус, чувствовать то, что чувствовал бы Иисус, а значит и делать то, что делал бы Иисус. Цель этой книги – помочь нашему духовному взрослению. Но написать о духовном совершенствовании так, чтобы отразить крайнюю актуальность данной темы, нелегко. Слишком часто под фразой «духовная жизнь» мы понимаем некое параллельное, пролегающее где-то поблизости от нашей повседневной жизни, существование, имеющее мало общего с нашими финансовыми или профессиональными проблемами. Периодически более регулярными молитвами или попытками овладеть какой-нибудь новой духовной практикой мы пытаемся собрать свою духовную жизнь в единое целое. Но подобные упражнения – не что иное, как религиозный эквивалент соблюдения диеты или попыток научиться соизмерять свои расходы с доходами. На самом же деле словосочетание «духовная жизнь» всего лишь отражает попытку взглянуть на чью-то жизнь, каждое ее мгновение и все ее стороны с Божьей точки зрения. Другими словами, Богу нет дела до нашей духовной жизни. Бога интересует наша жизнь, и Он намерен изменить ее. Продолжение следует.